Я знал. Я прекрасно понимал, о ком она говорит, но почему-то не хотел признаваться, что господин ученый Жарковский на данный момент тусуется в оборотном городе в компании оголтело озабоченно нетрезвых ведьм, и что они с ним могут сделать, мне даже фантазировать было завидно. Или боязно. Хотя он заслужил. Кто бы спорил, нарывался как мог. Бывшая грозная хозяйка в плотно облегающей синей блузе со странным зверем смурфиком на грудях, да в черных штанах в облипочку, кое-как угнездилась на крупе позади Прохора и тряхнула густыми кудрями.
«Врубай первую, жми на газ, вдарим автопробегом по... чему-то там, вроде раздолбайства».
Могучий донской жеребец легко понес двойную ношу. «Будьте в селе до заката!» — на прощание крикнул я им и дал шпоры арабу. «Аккуратно, без боли, он меня и так слушается. Не в пример некоторым тут». Белый конь вспомнил, что в детстве его мама рассказывала ему о крылатых пегасах, и буквально полетел вперед. «Я спешил. В определенных ситуациях дядю лучше предупреждать о том, что у нас гости». А то выйдет на порог встречать без орденов, в домашних тапках, небритый, как кактус, и ароматно дышащий на посетителей смесью кофе и самогонки. Хотя, с чего это я так на него наезжаю? Большинству женщин такое амбре только нравится. Нет, все. Хватит, пора взрослеть и не доставать родного дядю подростковыми шалостями. Соль в кофе более не сыплю». Придумаю, чего туда поинтереснее насыпать. До села домчался минуты за три. У ворот хромающий рыжий ординарец принял моего разгоряченного коня, на всякий случай честно предупредив, гневается его сиятельство. «Ну так не на меня же!» «Откуда знаешь?»
«А я у него вечно иголка в заднице. Ко мне за столько времени уже попривыкнуть можно. Да и скучно ему без меня. Сиди, старей!» — подробно объяснил я. — Раз гневается, так скорее сам на себя, на обстоятельства, на войну, на весь белый свет. Короче, не чмокнула его Маргарита Афанасьевна.
— Как в воду глядишь, Харунжий! — поморщился рыжий казак и даже сплюнул с досады. — Водит она его ровно телка на веревочке. Играет почем зря сердцем генеральским. А что из смешочки, то ему боль в груди.
«Разберусь», — пообещал я, взбегая на крыльцо дядиной хаты. Потом резко обернулся назад, задумался, взглянул на небушко, не предвещающее грозы, и попросил. «Сейчас Прохор с моей невестой подъедет. Так ты проследи, чтобы они ворота заперли, а сам поставь у забора с полсотни казаков».
«Да где ж я их возьму, когда Василий Дмитриевич весь полк на маневры отправил?»
«Куда?»
«За Дон», — разгорячился ординарец. «Как ты уехал, так и часу не прошло. Прибыл на арочный штаба, передал секретное донесение. Всему полку легкой формой, без сбора и фуража, отбыть на левую сторону Дона, отойти от переправы на три версты и ждать дальнейших указаний».
Бессильно затрясся я, не зная, кого в первую очередь душить. Дядю за доверчивость или этого рыжего, потому что он ближе... Как они могли поверить? И кому?
А главное, самому генералу с полком идти не велено, приказано тут дожидаться. Заради какого-то военного эксперименту. Ну, как ежели вдруг погиб атаман, а полк без него боевую задачу выполнит.
«Оружие есть?» — в лоб перебил я.
«Сабли да два пистолета».
«Ружье есть?»
«Одно. Охотничье», — смутился он. «Вчерась начистил Василь Дмитриевичу уток бить».
«Приедет Прохор, все в хату, двери на запор, любое оружие с собой. Глядишь, и продержимся до рассвета».
«А что не так-то, характерник?»
«Поздно. И объяснять некогда, и смысла ноль. На реванш они пошли. Всем гуртом объединились и хотят нас разом прихлопнуть. Катеньку увести не удалось». А увезли бы, куда б я побег, к дяде известное дело. А при дяде один ординарец, да у меня один денщик. Так нас вчетвером в одной хате и похоронят. К
кто?»
«Хороший вопрос. Можно подумать, что желающих мало».
«Разрешите потревожить, ваше сиятельство!»
Я бесцеремонно вломился в горницу и замер.
«А это еще что за два кренделя?»
«Двое дородных купчин в приличном платье, не меньше, чем третьей гильдии, испуганно обернулись на мой голос».
«Иловайской!»
— неодобрительно прогудел мой дядя при полном мундире и орденах.
«Че ж ты с порога глотку дерешь? Подойди, поздоровайся с уважаемыми людьми».
«С кем?» — вспырил я, прожигая взглядом Моню и Шлему.
«Да это же не люди! Это кровопийцы поган!»
«Не всякий купец кровопийца!»
«Но насчет купцов я бы поспорил», — подал голос Моня, старательно поддерживая речину. «Среди них всякого сброда хватает, но мы-то с братиком честные негацианты».
«И вообще, Иловайский, ты чего пристал?» — полез следом и Шлемка. «Мы же вроде договаривались».
«Да ну, не вовремя сейчас. Война у нас».
«Так мы поэтому и пришли. Это ж вам война, нам-то скорее гастроном».
«Так вы уже знакомы, что ли?»
— простодушно удивился мой дядюшка. Мы переглянулись и кивнули. Я взглядом попросил парней не снимать личины. Моня понял. Шлем покочевряжился, но тоже кивнул.
«Но? И?»
— напомнил о себе дядюшка.
«Я все объясню», —
пообещал я, коленом подпихивая старательно упирающихся купцов к выходу.
«Они утром зайдут, у них не срочно. А вы, покуда кофею хлебните, хоть упейтесь, хоть вымойтесь в нем, разрешаю, а мы...»
В этот момент двери без стука распахнулись, и в горницу впорхнула кореокая властительница оборотного города.
«Илюха, езда на лошади — это круто! Все байкеры нервно курят закоулки, да сизым дымом себе же в подмышку под косухи. А дядь Прохор научит меня так кататься?»
«Старина Прохор никогда плохому не научит!»
Дядя одним движением плеча отодвинул и меня, и обоих упырей в сторону, широко распахивая отеческие объятия.
«А со мной поздороваться не хочешь, доченька?»
«А, Василий Дмитриевич!»
Катенька с места прыгнула ему на шею, счастливо болтая ногами.
«Как же я рада вас видеть! И еще меня с работы уволили. И похитили, и на вертолете угнали, а потом ваш племянник в меня стрелял. Клево, да?»
Клево.
Да я вообще тащусь от казаков. Иловайской!»
«Это уже мне.
Иди сюда. Дай поцелую».
«Да она... трезвали?»
Все еще, прижимая мою любимую к орденоносной груди, вопросил его сиятельство.
«Трезва. Просто находится в таком состоянии, когда до неуправляемой истерики меньше шага. То есть... вот только этого нам еще и не хватало до кучи».
«О, Монька со Шлемкой! А чего у вас тут упыри делают? Гоните их, Василий Дмитриевич! Кто только не пытается примазаться к казакам! Фигею я с лысых ряженых!»
«Слава тебе, Господи, что у меня дядя отвлекся на входящего Прохора. Да и вообще, кто может рассуждать здраво, когда обнимает такую красавицу?»
«Низкий поклон всей честной компании!» — широко улыбнулся мой денщик. «А что ж, ваше сиятельство, ординарец ваш по двору бегает ровно кот на скипидаренный. Все оружие в сени тащит, ружье заряжает, саблю точит. Нечто военный конфликт с Польшею прямо на наш двор плавно перетек».
«И небушка эдак помутнело», — добавили упыри, глянув в оконце.
«Начинается», — подумал я. На левую ногу уже и наступать больно было. С минуты на минуту грянет, хоть бы дверь успеть запереть.
«Запереть двери! Занять круговую оборону! Без команды не палить! В рукопашную не лезть! Нам бы только до зари продержаться!»
«Да ты о чем, Иловайский?» — в едином порыве вопросили все. Ну, может быть, кроме рыжего ординарца, ввалившегося в горницу с криком «Сполох! Вражье во дворе, батька-атаман! Видать, недаром полк-то за реку отправили!» «О, а я о чем говорил? Не верили мне?»
«Ну, конечно, я ж кто? Я балабол характерный,
воинским долгом пренебрегающий. Чего меня слушать? — А ладно, не боись. Бог не без милости, казак не без счастья. — А чего стоим-то? — искренне не понял я.
— Да, мать вашу, чего стоим-то?
— львиным рыком разразился мой грозный дядюшка, вспомнив, кто у нас тут, собственно, генерал и герой всех войн.
— Купцы молодцы! Вам спинами дверь держать! Я с ординарцем у одного окна, и Лавальской с денщиком у другого! — Катенька, доченька, гостья милая, а ты на атаманку садись, прянечку пока откушай. К бою, братцы!
Мы все как один кинулись исполнять приказ. Кто на нас напал, гадать не приходилось. Двор генеральской хаты быстро заполнялся горбоносыми солдатами в пестрых одеяниях, тюрбанах и фесках, с кривыми ятаганами и кинжалами за поясом. —